Сегодня у нас будет тема «Израиль. Часы Божьи для мира». Есть несколько тем, которые неуютно почему-то поднимать в церквях. Это тема о евреях, это тема о деньгах и это тема о сексе. Да, об этом вообще нельзя говорить в церкви почему-то. Ну вот у нас так получилось, что сейчас две недели только прошел тренинг по курсу «Сексуальной свете Библии». Те, кто хотел разобраться, разобрался. У нас и группа проходит периодически в церкви, такая, когда раз в неделю мы встречаемся и разговариваем на интересующие темы. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о деньгах. И вот так получается, что у нас вот подряд сегодня мы с вами будем говорить о народе израильском. Интересно? Интересная тема, потому что действительно различные мнения существуют. Распространяется такое мнение, что евреи... Этот народ проклят. Есть другая точка зрения, что евреи – это Божий народ. Истина, конечно же, она в Библии. Знаете, как есть люди, которые очень агрессивно встречают известие о том, что Христос вообще-то еврей. Чуть ли не в драку лезут. Помните, такой фильм был, когда графа Толстого, когда Толстого графом назвал, да, говорит, нашего Толстого графом назвал и в драку полез. Да? Вот то же самое, когда говорят, что Христос из еврейского народа, но тем не менее. Интересно, в основном люди все-таки считают, что для евреев, для них вот Ветхий Завет. Слышали такое, да? Вот Ветхий Завет, да, мы признаем, что это все в одной Библии, но вот Ветхий Завет это про евреев и для евреев. А вот Новый Завет, вот он уже для нас. Слышали такое мнение, да? Ну вот интересно, есть такой стих, книга пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». То есть, вообще-то, изначально для кого Новый Завет предназначен-то был? Для дома Израиля, дома Иуды. Действительно так. Для них это планировалось Богом. То, что они отвергли, пришел к своим, и свои не приняли. О Христе. Но, тем не менее, отвержение непринятия для мира, 11 глава послания к римлянам, это впереди мы будем говорить. Сегодня мы начинаем только эту тему, и она будет у нас несколько раз, может быть, не подряд, но мы несколько раз будем рассматривать этот вопрос. Сегодня я хотел бы просто такую сделать, как ретроспективу, просто вот исторически посмотреть, что в истории происходило, что говорит Библия. Ну, возьмем вообще с самого начала. Итак, Бог создал землю. Бог создал землю идеально. Миш, у меня не работает, помоги, пожалуйста. Бог создал землю идеальным образом. Это вот этот стих из книги пророка Иеремии. И когда он сделал, он посмотрел и сказал, весьма хорошо. Ему все понравилось, все было замечательно сделано. И Бог дал людям управлять землею. Всю землю дал во владение. Люди взяли, но тем не менее Бог дал им свободную волю, и вот люди выбрали. Ну а выбрав, они потеряли то, что имели, то, что называется изгнанием, да, из рая. Вот они потеряли, отказались. Интересно, что вот вся история человечества с тех пор идет как восстановление того, что потеряли когда-то Адам и Ева. Прошло много времени от грехопадения. Земля развратилась конкретно, и Бытие 6 глава 5 стих «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И вот в этой обстановке всеобщего разврата Бог посмотрел на землю и увидел одного человека. Как его звали? Ной, совершенно верно. Ну, все знают, да, каждой твари по паре. И фильмы, и современные какие-то фильмы, типа там «Всемогущий Эван» или как его, да, все эту историю более-менее знают. И вот носило их по водам, пристали они где? На горах Араратских, совершенно верно. Вышли они из ковчега, 8 человек, Ной, 3 его сына, ну и 4 их жены. И вот от них произошло все человечество. Мы с вами не только от Адама, мы с вами от Ноя. Хам, Сим и Афет, от них уже все люди. Опять прошло время, и опять земля развратилась. Как-то люди не хотят жить в послушании у Бога. Проходит время, Бог смотрит на землю и видит опять одного человека. Как его звали? Авраам. Совершенно верно. Авраам был не молоденький, ему уже тогда было за 74 года. И вот Бог говорит к этому человеку, говорит, я с тобой, от тебя буду производить людей. Вот он, когда ему было 100 лет, у него родился сын Исаак, эту историю тоже знаем. И да, выключите, пожалуйста, все сотовые телефоны, чтобы они не мешали нам. И вот ему были сказаны вот эти замечательные слова из Бытия 12 главы. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Что означает слово «все»? Это означает «все», да? Все благословятся в этом человеке. Действительно. И сегодня вот мы посмотрим как бы общую картинку об Израиле. Не будем останавливаться на деталях. Мы обо многих деталях говорили много во время различных наших проповедей, наших встреч, бесед на группах по изучению Библии. Ну вот еще не было народа израильского. Израиля-то еще не существовало. Был только вот первый еврей. Первый, кто назван в Библии евреем, звали его Авраам. Когда его жене было 90 лет, родился у них Исаак. У Исаака тоже рождается два сына. Одного из них звали Иаков. И мы с вами очень подробно говорили о том, каким образом Бог поменял ему имя. С Иакова он стал называться Израилем. Да? И вот уже от него произошли те самые, вот, кого мы называем 12 колен Израилевых. Да? Тоже очень интересная тема, и мы говорили с вами об этом неоднократно. 12 колен Израилевых, такую фразу слышали? А сколько колен Израилевых? Тут мнение даже, что 14 аж есть. 12 колен Израилевых аж 14. Так сколько их? 24 даже мнение есть. Слушай, кто больше? Разделилось колено Иосифа на Ефрема и Манассию. А колено Левия осталось? Безусловно. Значит, колен-то вообще-то 13. Да. Вот земля просто была поделена на 12 частей, потому что колено Левия, оно находилось между всеми коленами, оно были поставлены священниками, левитами, колено Левия, и они должны были служить. Да, отсюда и такая устойчивая фраза, 12 колен Израилевых. Хорошо. Итак, при Иосифе 12 колен оказались в Египте. Вот они оказались там, они туда пришли от голода, и на 400 лет они там застряли. Давайте прочитаем. Это книга Исход, первая глава. Прямо с самого начала книга Исход, первая глава, с первого стиха. Вот имена сынов Израилевых, которые вышли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда. Это не тот Иуда, это не Искариот Иуда. Это тот Иуда, от которого Иисус произошел. Третий стих. Исахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, пришедших из чресла Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашим неприятелем, вооружится против нас и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он поставил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. Заметьте, что в Египет вошла одна семья. А в Египте мы уже видим ко времени вот книги Исход, ко времени Моисея, это уже целый народ, которых было уже довольно-таки много. И когда они выходили, то это уже выходил народ израильский. Ну, идем по основным вехам. Прошло время, евреев становилось больше, мы с вами прочитали, египтяне боялись их все больше и больше. И вот вышел вообще бесчеловечный указ о том, чтобы убивать всех родившихся мальчиков. Давайте прочитаем. Это дальше книга Исход, та же первая глава с 15 стиха. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифа, а другой Фоа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону: еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, она уже рождает. За сие Бог сделал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Посмотрите, даже имена этих женщин вошли в историю и остались. 21 стих. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их, благословлял их. 22 стих. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. То есть бросайте в реку не для того, чтобы он купался, а убивать, топить нужно было. Весь народ должен был это делать. Это, конечно, уже страшное дело творилось. Именно в это время рождается Моисей. Он один из тех мальчиков, которого нужно было утопить. И его действительно бросили в реку, но только в корзинке. Это родная сестра была. Эту историю хорошо знаете. Кто не знает, спросите у детей в воскресной школе, они вам расскажут. Итак, был выход из Египта. Да? Вот то самое раздвижение моря. Об исходе очень хорошо уже все осведомлены в нашей церкви. На сайте даже размещена презентация о том, как они шли, как проходили, как раздвигалось море, строение дна морского, те находки, которые нашли на дне морском, на сайте церкви вы все это можете найти. Итак, они вышли, это была Пасха, исход из Египта. Они пришли, 40 лет они блуждали по пустыне, это было за их непослушание. Спустя 40 лет, когда они уже пришли, то земля была разделена на колено, по коленам, на участки для каждого колена. Было время судей. Время судей – это то время, когда Бог напрямую руководил своим народом через тех судей, которых Он ставил, чтобы они судили народ, принимали правильные решения. После этого они сказали пророку Самуилу, который был в то время судьей, говорят: поставь нам царя, как у прочих народов. Ну, Самуил хоть и опечалился, тем не менее, Бог сказал ему, чтобы он это сделал. Началось время царей. Были цари Саул, Давид, Соломон. После этого царство разделилось, и было уже два царства. Южное царство Иудея и Северное царство Израиль. Ну и там первые цари, соответственно, Роваам в Южном царстве и Роваам в Северном. И таким образом они жили, но тоже то же самое, что и во время судей. За непослушание Бог посылал к ним иные народы, иные племена, которые покоряли их, которые воевали с ними. Мира толком не было. То на 7 лет их в рабство, то на 40 лет, то на 18 лет. Они только к Богу начинают взывать. Бог посылает им тут же освобождение. Когда им хорошо, они опять от Бога уходят, а Боги забывают, и Бог опять им посылает следующую напасть. Только для того, чтобы они не отходили от него. И постоянно Бог их предупреждает. Посмотрите, я прочитаю сейчас из книги Второзакония, 28 главы, 63 стиха. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет и радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. И будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей, изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Это было сказано, написано в 1405 году до Рождества Христова. Это книга Второзакония. Интересно, а исполнение этого мы видим в 586 году до Рождества Христова, когда Навуходоносор, три нашествия было вавилонских, и угнаны были они все в рабство. Ну, после этого мы мы с вами получили такую книгу, как книга пророка Даниила, в которой замечательно этот Божий человек описал то, что должно происходить. Он описал смену империй. Он описал, как вот Вавилонская империя, придут потом медяне и персы, после Медоперсидской империи, потом будет Греческая империя, после Греческой, Римской. Все это было описано с такими деталями, что даже тактика военных действий Александра Македонского была описана за много лет до того, как это произошло. Много деталей. Интересная книга Даниила. И одно из самых известных пророчеств, которые говорил Даниил, это пророчество о 70 седьминах. 7 раз по 7 лет для народа израильского. Я прочитаю этот отрывок. Это 9 глава. Книга пророка Даниила. У кого есть Библия, открывайте, пожалуйста. Книга пророка Даниила, 9 глава, с 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. То есть не для кого-то, не для всего мира, а вот именно это было сказано Даниилу, еврею, который находился в это время там, в рабстве. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатлены были и видение, и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин, и 62 седьмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. И действительно, посмотрите, как в другой книге у другого пророка было названо даже имя, царь Кир. Кир издает указ о возвращении евреев. И вот от времени, когда был издан этот указ, прошло 7 седьмин и 62 седьмины. Седьмина – это 7 лет. То есть 69 раз по 7 седьмин. Я читаю дальше, 26 стих. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина, последняя, 70-я. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель настигнет опустошителя». То есть 70 раз по 7 лет Бог сказал, что с этого момента он будет работать с Израилем, будет работать с еврейским народом. И 7 седьмин прошли до выхода из рабства, и вот они вернулись, и прошло еще 62 раза по 7 лет, и написано, что трудные времена, но тем не менее город был обустроен. Люди начали жить, и описывается, как Христос, Владыка, должен прийти, и не будет. И вот так, как раз, когда распяли Иисуса Христа, мы знаем, что в этот момент была образована церковь. Да? Через 50 дней, день Пятидесятницы, когда день Троицы в нашей стране называют, когда Дух Святой был послан на землю, Иисус сказал, я должен взойти к Отцу, взять обещанное у Отца и излить на землю. Была образована церковь. С этого момента Бог начинает работать с церковью. Началось время церкви. То есть прервалось вот это вот время, когда Бог работает с израильским народом. Вот эти вот 70 раз по 7 лет, 69 раз было, и как было предречено, прекратилось. И Бог начинает работать с церковью. Но 70-ю седьмину Бог не отменил. Она еще должна наступить. Сейчас идет время работы с церковью, но тем не менее Бог продолжает работать с Израилем. И время, когда начнет исполняться то, что должно исполниться в 70-ю последнюю семилетку, оно очень близко. Оно очень близко, и мы видим то, что должно было происходить. Даже сейчас, когда Бог работает со своей церковью, мы видим, что Бог продолжает работать с Израилем. Мы видим, что продолжается это. И Израиль на сегодняшний день, он является как бы часами Божьими для всего мира. Глядя над тем, что происходит сейчас в Израиле, можно абсолютно четко понимать, на каком этапе мы находимся. И Бог по своему пророчеству рассеял народ в свое время, и евреи оказались во всех странах. Ну и у нас в стране они есть, да? Изначально Бог сказал, что он соберет их вместе, что он воссоздаст Израиль. Но представьте себе, какая сложная ситуация. Народа нет. Вернее, народ есть, страны нет. И Бог говорит, что вот на этом месте она будет. А на этом-то месте люди живут. И вот логика, она восстает против этого пророчества. Не должно быть. Представьте себе, 100 лет назад мы с вами живем, да? 100 лет назад нету никакого государства Израиль. А Бог говорит, есть. И вот ты чему будешь верить? И вот и на сегодняшний день люди стоят перед выбором, чему верить? Невидимому, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, да? Ты будешь верить тому, что Бог сказал, или ты будешь верить реальным фактам, которые вот перед тобой? И люди тогда, во что они должны были верить? Бог сказал, что будет Израиль, Израиль нет. Но все равно, что представьте себе, сказать сейчас, что вот на территории России, где-нибудь там, в сторону Тамбова, будет образовано новое государство. Пусть небольшое. Что значит небольшое, да? Ну, больше, чем Тамбовская область. И там будут, приедут туда люди другой национальности, не русские. И они там будут, из разных стран приедут. И Россия уступит этот кусок земли. Как это уступит Россия, да? И они там еще и на своем языке будут говорить. Они там свои законы будут издавать. Да невозможно. Или в Америке, представьте, кусочек этого штата, кусочек этого штата вот так вот оттяпать, и государство, не относящееся к Америке, и не под ее управлением находящееся, ну, логика восстает. Не может быть такого. Но, тем не менее, наблюдаем за Израилем, и можно видеть, можно слышать поступь Божью, как Бог делает. И много веков евреи были гонимы, ну, читали все классику, знаем, да, и читали, и, ну, у многих авторов можно прочитать о том, что происходило с евреями, как они были, даже не третий сорт, а вообще людьми-то их не считали. Но начинает что-то происходить в мире, и вот в 19 веке первый был Наполеон, который внес в Конституцию, дал права евреям, и приравнял евреев со всеми остальными людьми и дал им абсолютное равноправие, как французским гражданам, им разрешено было быть офицерами в армии, им разрешено было быть юристами, им разрешено было официально свой бизнес, такой, который нельзя было разорить, потому что это граждане французские. Вслед за Францией признали в своих конституциях права евреев Англия, Австрия, Италия, Пруссия. И вот происходит некое событие. В историю оно вошло как дело Дрейфуса. Если вы, вот я вижу, некоторые конспектируют то, что я говорю, просто себе как бы вот то, что вот на экране хотя бы будет, об этом записываете, вот дело Дрейфуса. Просто в интернете наберете, и там много-много подробностей прочитаете, я вам немножко просто расскажу. Был такой человек, Альфред Дрейфус, был капитаном французской армии, он был еврей. И вот однажды была обнаружена пропажа каких-то там секретных документов, и некий полковник Фабр, ему показалось, что он признал почерк Дрейфуса. И был сделан суд, это было довольно громкое дело на всю Францию. Суд проходил в Париже в декабре 1894 года при закрытых дверях. На виновности Дрейфуса настаивали многие, ну, в частности, там начальник генерального штаба. Генерал Баудефр. Ну, там много людей было со стороны обвинения, со стороны защиты практически никого не было. И вот судьи колебались, потому что не было доказано ничего. Но с согласия военного министра следователь изготовил фальшивый документ, записку, якобы написанную германским консулом и изобличавшую Дрейфуса. Ну, в общем, по этому сфабрикованному Дрейфусу его обвинили в сотрудничестве с немцами. Его осудили, он был приговорен за шпионаж, государственную измену, к разжалованию и изгнанию на остров Каена. Чертов остров тогда назывался. При всех он был разжалован, шпага его была сломана. И произошло очень такое, знаете, событие страшное, когда вот стояли все офицеры, и вот когда его изгоняли на остров, то офицеры французской армии скандировали смерть евреям. И кричали довольно громко, как когда-то велика Артемида Эфесская кричали. В общем, во время изгнания Дрейфуса, в это время там присутствовал один человек. Его звали Теодор Герцль. Такой интересный человек. Он слушал все это дело. Вот его фотография. Он был адвокатом. Он потерял сон. Он был тоже еврей. И он потерял сон от этих криков «Смерть евреям». Он думал, рассуждал, что же можно сделать, каким же образом можно... В общем, он пришел к выводу, что один-единственный шаг может помочь в решении еврейского вопроса на общемировом глобальном уровне – это создание еврейского государства. И не где-нибудь, а там, в Палестине, где оно и находилось изначально. И он был одним из инициаторов того, что собрался первый сионистский конгресс. Ну, о нем тоже. Вот набираете просто в интернете Теодор Герцль, и у вас очень много. Общественный политический деятель, основатель Всемирного сионистского конгресса, Всемирной сионистской организации. Много о нем вы прочитаете. Журналист, писатель. Он был доктором юриспруденции. Образованный был человек. И вот он как-то сумел после вот дела Дрейфуса, его нормально жизнь текла, но после дела Дрейфуса он решил всю свою жизнь посвятить этому. И создался первый сионистский конгресс. Он прошел в Базеле, прошел довольно многолюдно, как вы видите здесь на фотографии. Была принята, выработана такая базельская программа, в которой говорилось, что цель сионизма – это построить в Палестине национальный очаг для всего еврейского народа. Не то, что там говорят, сейчас где-то там в газетах пишут, что сионисты, они хотят разрушить весь мир. Изначально для чего это движение было создано? Одна единственная цель сионистского движения – создание национального очага в Палестине, чтобы евреи могли туда ехать, чтобы это было их родное место. И вот он призывал к возвращению евреев из диаспоры, из растения, в котором евреи находились, возвращение в Израиль, к объединению, укреплению национального еврейского сознания и так далее. В то время Израиль находился под протекторатом Турции. И Герцль попросил у Турции, Палестина. И Герцль попросил у Турции право сделать там. Ну, что ответили турки, в принципе, понять можно, да? Похоронен он был в Иерусалиме в 1904 году. То есть Бог работал параллельно на нескольких уровнях. Параллельно с тем, вот в 1904 году умирает Герцль, но задолго до этого, это был 1874 год, в Белоруссии рождается мальчик, называют его Хаим, Хаим Вайцман. Он растет, он учится в средней школе в Пинске, фотографии, по-моему, его есть. Значит, он... переезжает в Женеву, в Женевском университете он получает докторскую степень в Швейцарии. После этого он переезжает в Англию, и вот с 1904 года он работает в Манчестерском университете. И этот мальчик изобретает ацетон. А в то время была Первая мировая война, и с помощью ацетона можно было легко сделать различные взрывчатые вещества, они становились более мощными. И в принципе общепризнано, что Англия-то и смогла выиграть эту войну за счет изобретения вот этого человека. Тут фотография его есть. Да, вот он. Это Хаим Вайцман. И вот английское правительство решило наградить Вайцмана и спросили у него, что ты хочешь в качестве награды. А он не растерялся. Он вообще-то был активник сионистского движения. Он уже на втором сионистском конгрессе, он уже был. Это было в 1898 году. То есть на 97-м был первый сионистский конгресс, в 98-м был второй, он там уже был. И вообще-то Вайцман-то и составлял вот эту вот депешу в Турцию, чтобы они отдали Палестину, чтобы там Израиль сделали. А? В общем, короче говоря, он сказал, Англии посодействуйте, чтобы евреи было куда ехать. В общем, попросил Англию поддержать сионистское движение, то есть образование Израиля в Палестине. А эти же сами сказали, проси, что хочешь. Он попросил. Он говорит, хорошо, будем стараться. В общем, они ему пообещали, что они будут содействовать. Параллельно этому, ну или вслед за этим, в общем, англичане начинают атаки на Палестину. 40 тысяч английских солдат погибло. Но, тем не менее, 9 декабря 1917 года англичане с победой вошли в Иерусалим. То есть это теперь стало английская колония. А они же пообещали это дело Вайтману. Вот. В общем, через 2 дня была зачитана декларация Бальфура. Бальфура, он в то время был министр иностранных дел. Но это на английском языке, эта декларация, этот текст. Текст был примерно такой. Не примерно, а дословно. Значит, Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года. Уважаемый лорд Ротшильд, имею честь передать вам от имени правительства Его Величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским устремлениям евреев, представленную на рассмотрение Кабинета министров и им одобренную. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для создания, для содействия достижению этой цели и так далее. Декларация, как видите, сама небольшая. В общем, искренне ваш, Артур Джеймс Бальфур. И сроком на 31 год Англия получает мандат на владение Палестиной. На 31 год. Это 1917, я вам напомню. Да? Интересно, что зачитывает это дело первый английский государственный комиссар Герберт Самуил, ну, как понимаете, тоже был евреем. И он тоже призывает всех евреев возвращаться в Палестину. И они уже к этому моменту, они уже толпой туда начали ехать. Следующая такая точка отсчета в Божьих часах об образовании Израиля, это образование Организации Объединенных Наций. Значит, сначала существовала такая Лига Наций, и в 1943 году представители этой Лиги Наций, это США, это Великобритания, СССР и Китай, в 1943 году собрались, как вы думаете, где? В Москве. В разгар войны. Они собрались в Москве, и они договорились в Москве об образовании ООН, о том, что ООН будет. И вот после окончания войны в 1945 году образована Организация Объединенных Наций со штаб-квартирой в Нью-Йорке, а через 2 года, в 1947 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Ну, там право на жизнь, право на свободу, там, ну, там много всего, там гражданские, политические права, свободы, и ООН как раз-таки содействовала уже в следующем в завершительном этапе это образование государства Израиль. Интересно, я очень хочу прочитать этот текст, книга пророка Иезекииля, 36 глава, 36 стиха. «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми как стадо, как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь». За много-много лет до образования государства израильского. И вот с точки зрения человеческой произошло просто необъяснимое чудо. 14 мая 1948 года в Тель-Авиве было провозглашено государство Израиль. Давид Бен-Гурион, еврей из Польши, зачитал декларацию о независимости Израиля. 600 тысяч евреев в то время находилось в это время в Палестине, в Израиле. Помните, сколько евреев вышло из египетского рабства? 600 тысяч, не считая женщин и детей, и иноплеменный люд, да, и вот 600 тысяч евреев в это время находились в государстве Израиль, когда было зачитано вот этот мандат. После официальной части Бен-Гурион снял мантию, под ней был военный мундир, он сказал: праздник кончился, начинается война. Через несколько часов 5 государств, которые были вокруг Израиля, объявили войну. И с тех пор продолжаются и продолжаются чудеса. Ну, много книг у нас в библиотеке, кто посягает на мой народ, есть книги, да? Что происходило во время 6-дневной войны, каким образом Бог являл чудеса, что вот эта вот горстка евреев в течение 60 лет находится в состоянии войны. Вы знаете какие-нибудь страны, которые там воюют сейчас? Да? Ну, даже не воюют, а пережили войну. Например, не знаю, там Таджикистан. знаете, там Чечня. Вы много в магазинах видели продукции made in Таджикистан, made in Чечня? Видели когда-нибудь? Как они могут что-то экспортировать? Они занимаются тем, что они разрушенное восстанавливают. Так вот, Израиль 60 лет воюет, в 300 стран мира он экспортирует свою продукцию. В любом киоске, хоть сукразит, но вы найдете made in Израиль. И как вы думаете, кто стал первым президентом? Да нет, я тоже думал Бен-Гурион, кто-то там Голден-Мейер. Стал тот самый, который ацетон изобрел. Хаим Вайцман из Белоруссии, мужик. Да, наш человек, да. Хорошо, дайте я вам прочитаю отрывок из книги пророка Иеремии, 16 глава, с 12 стиха. Бог говорит Израилю: а вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой вы не знали ни вы, ни отцы ваши, а там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал нас, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом вышлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, ибо они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. Вот это этот самый текст. Интересно, в этих стихах описывается, как Бог обещал их рассеять, и как Бог говорит, что Он соберет их обратно, приведет их в Иерусалим. И мы видим, смотрите, по-разному делают. Я даже подчеркнул вот в 16 стихе: пошлю множество рыболовов и пошлю множество охотников. То есть пути достижения различные. С одной стороны, Он говорит, что пошлю рыболовов, то есть чем рыбак ловит? Приманка какая-то нужна, да? То есть вот различные приманки, различные бонусы, приезжайте туда, там вам будет медом намазано. И некоторые едут, евреи, в Израиль, думая, что их там так ждут, они приедут, им все будет готово. А других Бог посылает охотников, чтобы выгнать их из того насиженного места, где они находятся. Но это и антисемитское движение, которое очень развито в России, например, да, это и различные притеснения, которые могут быть. То есть разными способами на сегодняшний день евреи едут и едут в Израиль. Впереди еще ожидает 70-я, последняя седьмина пророка Даниила, который Даниил обещал, когда он начнет работать со своим народом. Сейчас идет время церкви. Вот когда время церкви закончится, когда Бог восхитит свою церковь, вот тогда на земле начнется вот эта 70-я седьмина, которая была прервана в день образования церкви. Вот идет 70 седьмин для народа твоего. Вот это вот прерывается. Здесь время церкви. Когда церкви на земле не будет, когда церковь будет восхищена, тогда Бог опять начинает работать со своим народом. И детально описано, что будет. К сожалению или к счастью, мы, конечно, не увидим того, что будет. Но почему-то эта книга Откровения или второе послание Апостола Никитин, те курсы, которые сейчас проходят у нас в церкви, они привлекают людей. Людям интересно знать, что же будет там, что же будет в последнее время. Ничего хорошего там не будет, но, слава Богу, нас там не будет. Сегодня мы первая беседа у нас на эту тему, и общая картина, как бы вот то, что мы увидели с вами, это общая картина того, что происходит с Израилем, начиная от Авраама. То есть мы видим, что евреи, это вот линия еврейского народа, она вплетена во всю историю на протяжении всего существования Земли, ну, по крайней мере, от Авраама. Да? И она закончится тогда, когда будет новое небо, новая земля. Действительно, именно из этого народа пришел Господь Иисус. Нам важно знать, что Бог говорит об этом народе. Именно этот народ Бог называет своим народом. И для этого народа изначально был предназначен и Новый Завет, то, что мы с вами увидели. И об этом народе очень много сказано не только в Ветхом Завете, но и в Новом, что предстоит нам с вами изучать. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами встали все вместе для молитвы. И вот эти слова, которые Бог когда-то сказал Аврааму: «Благословлю благословляющих тебя». а злословящих тебя прокляну. Я хотел бы, чтобы мы с вами вместе в заключение прочитали 4 стиха из Псалма 121. Давайте вместе прочитаем. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Кто хочет иметь благословение, как Бог сказал когда-то Аврааму, благословлю тех, кто благословляет тебя. И ради родных своих говорю, говорит псалмопевец Давид, мир тебе, Иерусалим. Кто имеет желание, друзья, молитесь, пожалуйста.